Вы все пришли, субботний-то день, какие вы молодцы. И я себе позволю немножко начать все-таки с проекта «Активатика» и вообще почему, как я докатилась до жизни такой, как стала активистом. И немножко расскажу про наш медиапортал, потому что он напрямую связан с той антивоенной деятельностью, которую мы вот прямо развернули. Ну, моя активистская деятельность началась 17 лет назад. Была я нормальным человеком, ждала второго ребенка, гуляла по Химкинскому лесу. Химкинский лес, Химки – это такой маленький городишко, очень близко от Москвы. И, собственно говоря, это последний был лес на севере Москвы, все там уже вырубили, Москва – город очень такой загазованный, как вы знаете. И, собственно говоря, совершенно случайно обнаружила пометки на деревьях, стали искать информацию, и выяснилось, что это пометки под новую платную трассу Москва-Санкт-Петербург. И наши добрые власти, они решили сделать еще транспортную инфраструктуру к этой вот платной трассе по 3 километра в каждую сторону от оси трассы. Вы себе представляете, 6-километровая инфраструктура. То есть они себе вообще ни в чем не отказывали. И когда мы посмотрели на план, то мы были просто поражены, потому что оказалось, что у нас любимый Химкинский лес, 2500 гектар, полностью уходил под платную инфраструктуру, то есть супермаркеты, всякая платная застройка. А все, что было связано вот с этими помойками, которые очень много у нас оставались в Химкинском регионе на постсоветском пространстве, вот эти помойки, они аккуратно сохранялись. То есть мы понимали, что нас отнимают последний лес, помойки сохраняют. И это выглядело вот просто, ну вот как из сказки про Незнайку. То есть вот такой вот капиталистический просто какой-то ад. И первое, что я решила сделать тогда, я решила, думаю, они просто не знают, что там Химкинский лес. Надо властям написать. Они же не знают, господи, какой у нас лес прекрасный. Сходили, сфотографировали всех лосей, белок, там, сфотографировали деревья, отправили письма. У меня было письмо, как у Льва Николаевича Толстого, роман «Война и мир». То есть это было на много страниц, страниц 20. Описывала Химкинский лес, там шелест листьев, все законы перечислила. Законы в России офигенные, очень классные. Конституция замечательная, федеральный закон, и земельный кодекс, и лесной кодекс, ну, просто кофе и два сахара, замечательные, прекрасные законы, но проблема в том, что просто власти на них как бы клали. Не исполняют они эти законы замечательно. И вот я на это мое прекрасное длинное письмо получила ответ такой, вот как вы написали, как для мальчика-дебила. Мне написали, что решение принял Путин, следовательно, проект будет. И вот это мне показалось настолько унизительным, потому что, ну, на тот момент я уже была взрослая девочка, у меня был свой бизнес, и я платила большие довольно налоги. Я думаю, ну вот как так? Я им плачу, а они мне даже хоть бы парочку страничек бы написали, а вот такой как полевок. Я говорю, почему-то Путин решает, что будет с моим Химкинским лесом. И дальше я стала искать, как люди в таких случаях, ну, борются. Это было 17 лет назад, я пыталась искать какие-то вот, ну, гражданский активизм, какие-то группы. И я их нашла, но в Америке и в Европе. А в России почему-то нет. И я тогда очень сильно удивилась, думаю, а почему там-то есть? Вот я смотрю, там прям все бурлит, там как бы всякие интересные какие-то экологические движения. А у нас, собственно, есть крупные организации, такие как Greenpeace и WWF. Они, конечно, занимаются замечательными делами, но такие вот, ну, на уровне таких обычных тетенек, как я, почему такого-то нету? И искала прямо с лупой, вы знаете, ребят, не нашла, вот 17 лет назад не нашла. Может, они были, просто плохо искала, но правда, вот не нашла. И тогда я решила, думаю, ну надо, но все равно уже родила ребенка, сижу одна дома с двумя детьми, делать особо нечего, они едят и спят, как бы скучно. Думаю, надо что-то сделать, чтобы, ну, попробовать как-то народ, по крайней мере, оповестить, что у нас вот такая беда с Химкинским лесом, что его нафиг нам просто вырубят, и все, леса не будет. Где шашлыки? Где будем грибы собирать? Там все есть. Где ягоды? Где хворост? Хворост не собирали. И, друзья, вот сделала я совершенно удивительную вещь. Я написала объявление на домашнем принтере. Прям написала все как есть, что, друзья, у нас с вами беда случилась, нам хотят вырубить Химкинский лес под платную трассу, инфраструктуру. И кто против, звоните мне. И оставила свой личный мобильный телефон. И это было супер решение, потому что мне позвонило очень много людей, в том числе сумасшедших. Вот свой личный телефон лучше не оставлять. Но я тогда этого просто еще не знала. Но те люди, которые мне тогда позвонили 17 лет назад, они до сих пор в нашей команде. Ну, я имею в виду нормальные. Те, кто мне звонил ночью и говорил, что мне дышать нечего, те нет, те не в нашей команде. И, собственно говоря, мы начали вот совместные такие посиделки. Я как раз выходила с коляской гулять, прямо у меня во дворе собирались и думали, ну, каким образом нам просто пошире рассказать вот про то, что у нас Химкинский лес хотят отнимать. И я всегда действовала из той логики, что я живу вообще-то в правовом государстве. И мне просто надо как следует хорошенечко властям все объяснить. Они все поймут. И они обязательно этот проект поменяют. Вот представьте себе, да? Казалось бы, 17 лет назад уже путяра уже, у него просто кровь с клыков капает. А я вот все вот в таком, понимаешь? И вот поэтому, когда мне сейчас что-то говорят про россиян, да я сама была, блин, такая. Я их отлично понимаю. Вот хорошо, когда ты сам овощ, вот ты когда сам вот с таким овощным сознанием, то ты других людей прекрасно понимаешь, чем когда ты сразу, блин, такой весь умный и просвещенный гражданин. И вот, собственно говоря, я, глядя на эту ситуацию с Химкинским лесом, я стала изучать иностранный опыт, стала смотреть, чего делают аналогичные, в аналогичных ситуациях активисты в Англии. Там был такой Свомпи. Его звали, это, ну, в переводе «болотный». Это был чувак, который организовал там супердвижение по защите там своего леса в своей этой прекрасной Англии. Но он намного круче, чем я, потому что он и к деревьям себя приковывал, и катакомбы какие-то вырыл. И там было такое супер прям движение на всю Англию. Это 90-е годы было. И, собственно говоря, я просто смотрел, что делают умные люди на Западе. И мы делали все то же самое, только на своей российской почве. И реакция была, ребят, она была какая-то просто overreact, что называется. Почему? Потому что, ну, во-первых, нас начали бить. Ну, физически. Ну, то есть, как бы, это было совсем прямо удивительно и неприятно, потому что после того, как мы начали проводить там митинги, пикеты, собирать там петиции, там тысячи подписей, было совершено покушение на нашего товарища, журналиста Михаила Бекетова, и его не просто избили, его избили, он оказался в реанимации. А за что? А за то, что он, собственно говоря, был местный журналист, который написал про Химкинский лес, что это на самом деле чистой воды коррупция, что это федеральные земли, которые нельзя вырубать под коммерческие проекты. И человек за это лишился, по сути, ну, здоровья сначала, а потом и жизни. То есть его избили так, что он, когда оказался в больнице, ему отрезали ногу. Чё?
Можно задать вопрос?
Давай, давай. Ты.
Тот человек, журналист, который был избит, он был избит обычными людьми или копами?
Ты чё? Конечно, нет. Сейчас расскажу.
Нет,
это очень интересно. Дело в том, что Михаил получал конкретно из Химкинской администрации прямо от властей угрозы. Они ему прям звонили по телефону и говорили, мы тебя не убьем, мы тебя покалечим, ты готовься. То есть вот так вот. То есть, понимаете, вот тогда я поняла, что у нас во власти натуральные бандиты. Более того, чтобы в России получить какой-то провластный пост, надо быть бандитом. Ты не можешь не быть преступником, чтобы получить какую-то позицию. Это наоборот, для тебя это карьерный шанс. Чем больше ты людей убил, чем больше ты людей ограбил, тем круче у тебя будет карьера в российской власти. И, собственно говоря, вот в Химках у нас были такие бывшие военные, кстати говоря, которые прошли афганскую войну, и они к гражданам относились вот как к грязи. Вот у меня по-другому слов нету. То есть если кто-то им не нравился, они этого человека просто убивали. И вот почему я выжила, это просто потому, что они были сексисты. Они просто не могли поверить, что вот эта мелкая баба что-то может организовать. Потому что Бекетов, журналист, это был двухметровый здоровый дядька. Ну, конечно же, ну, на него было покушение, потому что, ну, понятно, что мужик может что-то организовать. А это ты чего? Чего она там может с коляской ходит, с ребенком? Естественно, поэтому вот в этом плане, конечно, если бы они были более такие, как бы, европейские люди, но при этом вот с такими бандитскими замашками, то, конечно, бы убили бы меня. А так они убили мужчину, который был рядом в движении и как бы активно писал про Химкинский лес. И вот это был шок, конечно, большой. Я поняла, что это очень серьезные люди. И если до этого я думала, что в правовом государстве, то тут, вы знаете, как-то сразу вот моя Сорбонна, это был Химкинский лес. Я сразу сообразила, что это нет. Это на самом деле, ну, тут это никаких шуток. То есть все очень серьезно. И, собственно, мы продолжили нашу активность после нападения на Михаила Бекетова, поскольку очень было большое внимание со стороны мировой прессы. Почему? Потому что у нас на тот момент было уже 5 лет нашего активизма. Про нас никто не хотел писать, кроме Миши Бекетова, вот этого журналиста. И у нас был уже опыт, как составить пресс-релиз, как оповестить журналистов. И благодаря этому мы смогли вообще рассказать про Михаила Бекетова, про вот эту ситуацию с ним. То есть если бы мы не имели вот этого опыта активизма, то про этот кейс с Михаилом никто бы не узнал просто. То есть вот как важно, даже если это активизм такой еще маленький, не очень известный, это все равно супер важный, потому что skills, потому что мы нарабатывали вот эти вот активистские мышцы 5 лет. Мы собирали вот эти митинги, кучу газет распространяли, кучу листовок, и приходило 15 бабушек. Я сидела, думала, ну какой ужас. Ну никому не интересно. И вот после того, как было покушение на журналиста Михаила Бекетова, про Химкинский лес заговорили все. И я тогда поняла, как работают медиа, к сожалению. Я поняла, что они как акулы, они идут на кровь. То есть они начинают писать про активистов, когда им голову проламывают. И это было дико обидно. Ну, потому что мы занимались важными вещами. Мы пытались сохранить лес. Мы боролись с коррупцией, потому что... Я быстро, да? Да, потому что на самом деле для того, чтобы вырубить Химкинский лес, нужно было нарушить российское законодательство и поменять его. И власти это сделали. Они поменяли конкретно под этот кейс земельный кодекс и лесной кодекс. Я помню, как мы обращались в суд. Я помню, как мы обращались в суд по поводу Химкинского леса. Я ссылалась на статьи земельного и лесного кодекса. И буквально в первую неделю Дума вносила поправки, и они убирали ровно те статьи земельного и лесного кодекса, на которые я ссылалась в своем заявлении. Ну, то есть это абсолютно коррупционный кейс, и он был очень хорошо виден. То есть вот на кейсе Химкинского леса были очень видны методы российской власти. Ну, в своем активизме мы пробовали все методы. Мы собирали петиции, мы собирали митинги, пикеты. И в конце... Да, мы вели кампанию в поддержку нашего товарища Михаила Бекетова, раненого журналиста, потому что, например, в какой-то момент стала необходимость просто спасать ему жизнь и собирать кровь. И мы тоже занимались вот этой кампанией. И я помню, что у нас был момент, когда мы сели, активисты, и мы поняли, что Михаил одинокий человек, у него нет семьи. А он лежит в больнице, он не может самостоятельно питаться. То есть он потерял 50 килограмм, ему отрезали ногу, ему отрезали большую часть головы, 4 пальца. и его некому кормить. И мы с ребятами нашими, активистами из Химкинского леса, просто составили расписание, кто ездит к Михаилу в институт Склифосовского, такая, ну, в России больница, и кто его просто кормит. То есть вот активизм на самом деле это, ну, это невероятный, конечно. Но для меня это был какой-то просто ключ к открытию мира. Потому что люди, которые ну, действуют обычно из каких-то эгоистических соображений, становясь активистами, они вдруг открывались как потрясающие альтруисты. И, ну, жизнь у меня, например, из-за активизма, она очень сильно менялась в лучшую сторону, стала намного больше людей любить после этого. Ну, вернусь к нашему Химкинскому лесу. Мы поняли, что проект идет дальше, и мы на протяжении 2 лет, когда непосредственно техника уже вошла в лес, мы прям поселились в лесу. Анти к нам приезжал в гости, с нами был в лагере. Вот. И мы действовали так, как, в принципе, действуют очень многие европейские активисты. Мы вставали между людьми, которые вырубают лес, и между деревьями. И, собственно, вот этим мы занимались 2 года. Реакция властей была чудовищная, нанимались бандиты, приезжала полиция, нас избивали, фабриковали уголовные дела. Было не скучно. Ну и кульминацией, наверное, нашей деятельности был 2010 год, когда на Пушкинской площади во время лесных пожаров, потому что в России очень серьезное изменение климата, и изменение климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем по планете, и это официальные данные Росгидромета. Это не Greenpeace, это официальные российские климатологи признают. И в России чудовищные проблемы с климатом. И 2010 год, это был год лесных пожаров. Люди умирали от этого смога. И в этот момент эти путинские власти, они вырубают Химкинский лес. И так получилось, что наша тема, она очень хорошо зашла обществу. Вот почему нам удалось тогда собрать 5000 человек. На тот момент это был первый крупный митинг оппозиции. И мне вот очень приятно, что это был экологический митинг именно. То есть люди вышли именно на защиту своих экологических прав. Вот какие россияне. А вы говорите, они орки. Нет, они в состоянии что-то понимать. И, собственно говоря, после того, как мы вышли на этот митинг, то президент России приостановил проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Вы представляете? Да-да-да-да, скажи, пожалуйста, у нас тут много людей из Химкинского леса.
Да, нет, просто вам вопрос про историю Химкинского леса. Вы считаете, что вот из-за этого митинга приостановили, а вот акция, которая вот 400 человек провели против администрации...
Антифа? Ой, я сейчас скажу. Ой, какая же была акция, господи боже, я должна про нее рассказать. Прежде чем у нас был митинг на 5000 человек, у нас была фантастическая акция, которую сделали антифашисты в городе Химки. Значит, они, по сути, взяли власть в городе на несколько часов. То есть они пришли в город красиво одетые, с большими плакатами. И они прошли по нашему городу, дошли до администрации, и полиция, увидев их, разбежалась. Они все убежали и разъехались. И, собственно говоря, потом они, ну, сделали такой символичный акт, они топором прорубили дверь в Химкинскую администрацию. Никто не пострадал, но это была супер яркая акция. Значит, что сделали власти в ответ? В ответ власти отправили таких, ну как сказать, таких фашистствующих молодчиков к нам в Химкинский лес, которые устроили настоящее побоище. И когда мы вызвали полицию, потому что вот я в этот момент была в лагере, то есть они решили, ну, сделать нам как бы месть, ну, наши власти, они нам отправили, вот у вас антифашисты, мы вам отправим фашистов в лес. Вот. И когда мы вызвали полицию, то полиция приехала, посмотрела вот на этих людей в свастонах. И такие... Нет, ну они же ничего не делают, они же просто стоят, вот вас будут убивать, вы тогда и звоните. И я помню, это был смешной момент, потому что 5 утра, у нас несколько, ну, десятков человек, таких интеллигентов в очках в лагере. И вот эти вот здоровые бугаи. И я понимаю, что у нас сейчас просто вот уедет вот эти два полицейских, и нас просто убьют. И я тогда взяла и легла просто под их машину. Просто вот легла под их колеса и говорю, давите, я хочу умереть быстро, я не хочу умирать от руки фашистов, я хочу умереть под колесами родной милиции. И ко мне милиционер подходит, говорит, женщина, да что же вы делаете-то? Я говорю, а вы что делаете? Я говорю, вы меня тут бросаете на съедение вот этим вот самым вот нехорошим людям. И после этого вызвали отряд ОМОНа. Я-то думала фашистов забирать. Нет! Начали нас скручивать, ну, как начали нас задерживать таким образом, что при задержании журналистки «Новой газеты», которая была с нами, нашей прекрасной Леночки Костюченко, сломали шею. Вот так задерживали. Девчонок задерживали так. Значит, брали за волосы и вот так вот тянули прямо по земле. Это был какой-то кошмар. То есть я таких задержаний как бы в жизни не видела. И слава богу, с нами были журналисты. Они это все сфотографировали. И потом вот эти красивые фотографии появились везде. И так получилось, что вот этот митинг антифашистов, он послужил очень мощным катализатором. Власти ответили вот этими фашистскими акциями. Это было супер несправедливо. И после этого, когда нас всех задержали, и мы сидели уже непосредственно в Химкинском ну, обезьяннике, ну, в Химкинской полиции, мне позвонило очень много хороших людей и стали спрашивать, Жень, как можно поддержать? Ну, потому что супер несправедливо получается. Я говорю... А давайте мы сделаем, ну, большой митинг в центре Москвы в поддержку Химкинского леса, но чтобы были какие-то суперзвезды. И мне дали телефон Юрия Шевчука, я ему позвонила, это супер-мега-звезда, русский там рок-музыкант. И он, благодаря тому, что было уже такое нашумевшее дело, уже все знали про акцию антифашистов, уже все знали про побоище с фашистами в нашем Химкинском лесу, он про это просто прочитал. Он нам сочувствовал благодаря этому, и он согласился принять участие вот в этой большой акции, на которой собралось 5000 человек. Если бы не было акции антифашистов, дядя Юра ничего бы не знал. Вот этот рок-музыкант, он бы ничего не знал бы. И не было бы вот этой несправедливой ситуации с фашистами. И никто бы нам так не сочувствовал. И никто бы не приехал из звезд на это мероприятие. Поэтому эта акция была супер важная. То есть я считаю, что она очень сильно повлияла на то, что мы были в состоянии собрать 5000 человек и привлечь супервнимание. Но тут все одно на другое влияет. И то, что изначально люди приходили в Химкинский лес, местные люди, которые как бы были далеки от политики, это тоже было суперважно. Для них это был как бы суперпоступок. Ну и, собственно, после того, как президент приостановил трассу Москва-Санкт-Петербург, мы поняли, что у нас растут крылья, мы поняли, что мы можем влиять. И это невероятно, когда ты можешь на что-то влиять в своей стране. Вот вам, в Финляндии, этого не понять. Потому что в России ты можешь влиять примерно ни на что. Ты не можешь газон, я не знаю, посеять без указа партии правительства. Ну, то есть у нас настолько не развит активизм после вот тоталитарного Советского Союза, у нас настолько нету вот этого опыта никакого, что когда у нас появился вот этот уникальный экспириенс, вот этот уникальный опыт, что власти нас услышали, Ребят, это был эффект разорвавшейся бомбы. Потому что мгновенно по всей стране, поскольку это все транслировалось на федеральных каналах, стали появляться вторые химкинские леса. И стали появляться десятки этих движений в поддержку, ну, как бы в поддержку своих уже зеленых зон, и они все называли себя второй химкинский лес. Они где-то там в Перми были, в Сибири, в Екатеринбурге. Ну, то есть по всей России стали появляться вторые химкинские леса. И, собственно говоря, одновременно в этот момент у нас произошло следующее, потому что власти, они, с одной стороны, они давали какие-то, ну, нам надежды, да, они вроде нас как слушали, но одновременно они и пытались все-таки нас задушить. И в этот же самый примерно момент ко мне в дверь постучались Центр по борьбе с экстремизмом, ну, это такое ФСБ, подразделение ФСБ, и органы опеки. Постучались ко мне в дверь, в мою химкинскую квартиру, я была дома с двумя детьми. И слава богу, я уже тогда была не таким наивным человеком, я им не открыла дверь. И на следующий день я позвонила в органы опеки, потому что мои соседи предупредили меня, что приходили из ФСБ и попросили написать бумагу, что я плохая мама, я бью своих детей, я вожу к себе бомжей. А это активисты химкинского леса, на минуточку, обидно. Вот. И вы представляете, мои соседи отказались подписать донос, хотя ФСБшники их просили, святые люди. Они, кстати, с Донбасса. Вот. И, честно говоря, это вот был очень такой тяжелый для меня момент, потому что я поняла, что они пришли за детьми, то есть они, власти, они решили давить на самое болезненное. Вот что у них есть сильная сторона, они очень хорошо разбираются все-таки в человеческой психологии. Они знают, на что надо надавить, чтобы человека сломать. Вот почему так страшно оказываться, ну, в их руках, в руках этой системы. Там самые сильные, наверное, люди, вот как Навальный, там Яшин, Карамурза, вот кого я лично знаю, кто этому сопротивляется. И я на тот момент, совершенно честно скажу, я была в ужасной панике, я очень растерялась, я очень испугалась своих детей, я поняла, что вот мой активизм, мне все это очень нравится, но я могу просто потерять детей и сесть в тюрьму. И на тот момент я поняла, что такое сила медиа, потому что я сделала следующее. Я позвонила, я взяла iPhone и на громкой связи под камеру позвонила в органы опеки и спросила их напрямую, какие у них претензии ко мне. То есть мы живем в Химках, где полно неблагополучных, по-настоящему неблагополучных семей. Почему вы пришли ко мне? У нас свой бизнес. У меня муж кандидат наук, у меня 3 образования. Почему ко мне? Они говорят, вы знаете, ну вот, вот соседи говорят. Я говорю, соседи же ничего не говорят. Почему вы пришли ко мне? Может быть, потому что я занимаюсь спасением химкинского леса? Они говорят, ну что вы, ну нет, конечно. Но вот эту запись я выложила в интернет и обратилась ко всем людям доброй воли позвонить вот прямо сейчас в эти органы опеки в химкинские и задать вопрос по поводу меня и моих детей. И хватило одного дня, чтобы они просто не могли слышать мою фамилию. У меня фамилия Чирикова, в переводе значит Twitter, кстати. Вот. И вот им позвонила вся страна, реально. И скандал поднялся совершенно невероятный, но тоже было вегетарианское время, не было войны. Это, конечно, сильно, сильно мне везло. И, собственно говоря, общество было, ну, более такое чувствительное, эмпатичное. И меня вот эта общественная реакция спасла настолько, что уполномоченный по правам ребенка публично принес извинения. Вы представляете? Это было невероятно. Но была очень смешная история дальше, потому что я обратилась в химкинскую полицию с требованием наказать органы опеки и ФСБ, которые, ну, пришли, по сути, сложным доносом на мою деятельность. И началась проверка. Сотрудники полиции пришли, опросили моих соседей. И дальше я получила письмо, в котором говорилось следующее. То есть, понимаете, да, я обращаюсь в органы полиции и прошу разобраться с людьми, которые ну, нарушили закон Российской Федерации, стучались ко мне в двери, запугивали там тем самым меня, моих детей. А ответ я получаю такой, что, вы знаете, мы опросили ваших соседей, мы спросили, насколько вы хорошая мама, мы выяснили, вы кормите своих детей и даже возите их на дачу. Вы хорошая мама, у нас к вам претензий нет. Вот этот, это абсолютный абсурд. Ну и этот весь рассказ я подвожу плавно к нашему порталу «Активатика». Значит, после вот этого случая с детьми я поняла, что медиа – это супер-мега-сила. Я это еще поняла в Химкинском лесу, когда на нас напали фашисты. И то, что нас тогда не убили, не закопали, это тоже большая заслуга того, что рядом с нами были журналисты. То, что они это все фотографировали, оперативно отправляли в медиапространство. И я поняла, что нам, активистам, надо иметь какой-то свой ресурс. Почему? Потому что шло время, и интерес к нашей деятельности падал. И у нас уже были какие-то истории, когда, например, были нападения на защитников лагеря в Химкинском лесу, и девушки, например, сломали палец. А журналисты говорят, ну палец это мало. Вот если бы ей как бы проломили голову, если бы она была в реанимации, ну тогда бы мы написали. И я тогда поняла, что нам очень нужен какой-то свой медиаресурс, активистский. И мы собрались вот этой нашей бандой защитников Химкинского леса, и мы стали думать над тем, чтобы сделать такое вот что-то вроде Фейсбука, но для активистов, чтобы каждый мог свои новости по всей стране выкладывать в какое-то место, где это точно примут с благодарностью и распространят, и люто бешено отретвитят вообще, ну, по всей планете. И вот так мы придумали наш портал «Активатика». Он сейчас заблокирован в России, потому что мы войну назвали войной, и нас за это наказали. Его заблокировали, но сейчас я расскажу, вот как действует портал и как мы отреагировали вот на эту угрозу. Значит, на момент создания портала мы поняли, что мы должны предоставлять не просто медиа-контент, а что мы должны прежде всего помогать гражданскому обществу. То есть наша мега-задача – это выходить на грэсрутс-движение, помогать им в организации их кампаний, потому что у нас есть опыт, и мы можем помочь и связями, и фандрайзингом, и всякими, ну, желание тысячи возможностей. Всегда можно придумать, как помочь активистам. С одной стороны. С другой стороны, мы можем им организовать медиаподдержку, а это очень важно для активистов. И организовать им юридическую поддержку их деятельности. И мы начали так действовать в 19 регионах. И мы очень активно приезжали. У нас такое гибридное медиа. То есть нам было важно не то, чтобы мы первые написали, а мы очень приветствовали, когда у нас, например, нашу информацию журналисты из «Дождя» или с «Эхо Москвы», они просто брали, даже на нас не ссылались потом, просто брали эту информацию и печатали это у себя. Но для нас это абсолютно окей, потому что мы знаем, что самое главное, что информация про гражданский активизм распространяется. Пусть не будет ссылок на наш ресурс. Ну, воровать это нормально для россиян, к сожалению. Такой уж у нас культурный код. Ну, я шучу, конечно, я говорю это с иронией. Конечно, это ненормально. Ну и воруйте, воруйте. Ладно, не ссылайтесь. Самое главное, распространяйте информацию про активизм. И вот так вот мы работали до тех пор, пока нас не признали иностранным агентом. Это было в 2014 году, как раз совпало с аннексией Крыма. И мы поняли, что нам не дадут нормально работать. Но еще, знаете, одновременно я была в Координационном совете оппозиции вместе с Алексеем Навальным, с Борей Немцовым. И я увидела, что как-то с оппозиционерами начали как-то прямо расправляться. То уголовное дело заведут, то вообще расстреляют как-то. И я думаю, ну я так активизмом не смогу заниматься из тюрьмы или как бы убитая. И самое главное, вот с этим лейблом «иностранный агент» внутри страны стало действовать очень тяжело. Поэтому мы поменяли схему. Штаб нашей команды перебрался в Эстонию, в независимую страну. Мы искали локацию поближе к России, чтобы было побольше связей. А у нас остались волонтеры и журналисты в 19 регионах, и мы очень активно взаимодействовали и с активистами, и с журналистами, и продолжали нашу активность. И все, и вот, понимаете, мы все время как-то изворачиваемся, и все время стараемся быть гибкими и адекватными ситуации. А потом случился вот этот вот кошмар, 22-й год, нападение на Украину, который поменял все очень сильно. Прежде всего, он поменял ландшафт внутри страны, потому что очень много активистов вынуждены были бежать. У нас были специальные программы по эвакуации активистов из России. То есть мы помогали людям бежать, потому что мы верим вот во что. Что самое главное – это люди. Я верю, что у нас будет окошечко возможностей. Путин не вечен. И у нас еще будет шанс вернуться. И те, кто просто физически выживет, люди, которые пожили в Европе, напитались вот этой всей европейской вольницей, знают, как работает, как работает вообще нормальное демократическое европейское государство. Да как мы все вернемся, да как построим нормальную Россию, это же будет супер круто. Но главное, чтобы сохранить людей, которым вот, которых можно было бы вернуть, понимаете? Вот сохранение этих людей, на мой взгляд, сейчас это мега задача, это супер важно. Это с одной стороны. С другой стороны, вот сейчас несколько слов про портал. Мы поняли, что вот работать так, как раньше, когда у тебя есть портал, куда все кладут новости, и дальше мы по соцсетям шерим, это уже не работает. Нам нужно действовать более агрессивно, потому что наш портал просто заблокирован, вы его откроете только с VPN в России. Поэтому мы организовали следующую работу. Мы стали больше работать с видеоконтентом. У нас сейчас есть такой специальный антипропагандистский антипропагандистское крыло, которое у нас занимается созданием видео в самых разных соцсетях. Это YouTube, и TikTok, и на Яндекс.Дзен выкладываемся. И иногда мы даже себя маскируем под пропагандистов. То есть наша задача сделать так, чтобы донести антивоенный контент в максимально стебном, смешном и интересном виде. И сейчас у нас на ТикТоке видео собирают по несколько миллионов просмотров, и в месяц у нас где-то вот общим по соцсетям это где-то 10-20 миллионов просмотров не на одном, естественно, не в Ютьюбе только, а вот это Ютьюб, и ТикТок, и Яндекс.Зен, и Фейсбук, вот Твиттер, естественно, вот все вместе, если собрать Инстаграм, естественно, вот все, куда мы можем залезть со своим этим антивоенным активизмом, мы лезем везде. Более того, мы каждый месяц делаем дайджесты по антивоенной активности, вообще по любой активности внутри страны. Ребят, по 300-400 акций проходят по России. Вы представляете? Нам-то отсюда кажется, что Путин всех убил и съел, а нет. Есть там еще теплица, теплица там еще жизни. Это, ну, дико круто. Это, да, что ты хотел спросить?
Если я могу вставить.
Да, конечно, вставляй.
В Телеграме есть замечательный канал «Вестник Восстания»,
так,
который публикует антивоенные акции. Так вот, вот он мне разул глаза и примерно ту же реакцию вызвал, что вот вы сейчас сказали. Я думал, типа, ну там сидят, что-то иногда происходит, кого-то сажают. Ежедневно сгорает что-то. Юбилейный шкаф, поезд сходит с рельс, что-то взрывается, здание ФСБ, военкомат.
Класс, да.
Ежедневно что-то сгорает. Блин, так вот гордливо стало прям.
Ребят, слушай, спасибо тебе большое вот за это замечание. Ребят, я вам тут же хочу сказать, что есть замечательная совершенно организация, называется «Зона солидарности». Они поддерживают ребят, да, ура, да. Они, это наши хорошие товарищи, друзья, мы их поддерживаем, партнеры. И мы очень поддерживаем их деятельность. Мы им выделяем мини-гранты и всячески стараемся вообще им помочь. Медиа-поддержку оказываем, с фандрайзингом помогаем. Чего они делают? Они помогают активистам прямого действия, которые все для себя поняли, сожгли к чертям уже этот военкомат, но попались. И сели в тюрьму. И что плохо, то что таких людей сразу начинают пытать вообще. Огромные сроки они получают. И помощь таким людям это совершенно бесценно. И, кстати, ребята еще помогают бойцам Азова, которые попали в плен. И сейчас они выглядят просто как жертва Освенцима, серьезно. То есть они в совершенно чудовищных условиях находятся в российских тюрьмах. И вот привлечение внимания к такого рода деятельности, это тоже одна из миссий нашей команды. Как мы сейчас действуем? Да-да-да, ты скажи.
Я добавлю еще, что примечательно, что солидарность, она помогает непопулярным активистам и активисткам. Потому
вот,
что
да.
Часто есть популярные кейсы, и за каждым кейсом стоит 100 непопулярных, которых никто не слышал. И не то, что сборный адвокат, никто им письма не прислал. Зона солидарности писала, что когда ты сидишь, например, год, другой, третий, за свой сожженный военкомат, тебе не приходят никакие письма, ты не знаешь ничего, что происходит на воле, тебе закрадываются очень такие гадкие мысли, а может я зря это сделал, может никто не заметил, ничего я не изменил, сижу тут за напрасно, никому не нужный, всеми забытый. Поэтому да.
Вот это, ой, спасибо тебе огромное. Вот это очень важное замечание, потому что, к сожалению, действительно активисты прямого действия, им редко дают статус политических заключенных, и, следовательно, они меньше получают внимания, они считаются какими-то там страшно агрессивными и опасными, но обычно от таких акций не страдают люди. То есть они делают намного меньше. Да, скажи, пожалуйста.
Сейчас. У меня, я сейчас, чтобы... Извините, пожалуйста.
Да не, наоборот, ты это дополняешь, и ты молодец.
Спасибо. Я хочу произнести одну статистику, сохранена. Наверное, у меня на компьютере. Около 800 поджогов антивоенных произошло с начала войны в течение года или двух. И ноль жертв за все 800 поджогов. Ни один человек не пострадал ни
круто.
Разу.
Круто. Слушай, спасибо огромное.
Так что до сих пор их вообще невозможно назвать преступниками против людей. Это только преступление против собственности.
Я бы сказала, это адекватная реакция на политику, которая преступную, которую ведет режим. Совершенно адекватная реакция. Ну, я вернусь немножко к тому, что как мы сейчас, какой у нас сейчас принцип работы у нашей команды, что мы делаем. Мы считаем, что сейчас самое правильное, чем могут заниматься россияне, это, конечно же, помощь Украине, украинским беженцам, и делать все для того, чтобы сопротивляться этой войне. И вот очень крутой доклад делала Маша Захарова, это... супер-мега-важная деятельность, потому что сопротивление внутри страны, сделать так, участвовать во всяких антимобилизационных процессах, это тоже просто, ну, must-have, это очень важно. Поэтому сейчас наша задача такая, мы используем такую win-win-стратегию, потому что мы поддерживаем гражданских активистов, которые сопротивляются войне в широком смысле этого слова. И внутри страны мы поддерживаем группы, которые ведут консультирование и борются с мобилизацией. И за пределами страны, то есть мы поддерживаем тех гражданских активистов, которые объединились и помогают украинским беженцам. Или они, например, помогают внутри Украины. Маша, и тут я тебя попрошу перейти к следующему слайду. Я пока что вам расскажу про нашу деятельность. Вот, ну, с начала войны, что удалось сделать, опять же, совместными усилиями. Мы просто считаем себя частью вот этого антивоенного движения, и мы оказались в очень удачном месте, в Эстонии. И после того, как Россия оккупировала часть украинских земель, как вы знаете, она часть людей просто под дулом автомата отправляла в фильтрационные лагеря. И после этого они, кто проходил эту фильтрацию, они оказывались на территории России. Без документов, без денег, с нулевыми правами. И тут вот наше антивоенное движение, оно начало поднимать голову. И очень здорово работала коллаборация активистов внутри России и за рубежом. И мы смогли вот совместными усилиями, по крайней мере, только через Эстонию, 2000 человек вывести. То есть это в основном, конечно, семьи там с детьми, обычные совершенно люди. И что мы еще делали? Мы делали шелтер, это такие места, где могли жить украинцы. В основном мы все это делали силами российских волонтеров, то есть мы поддерживали такие инициативы, потому что мне очень важно, чтобы российские волонтеры не теряли своего активистского скилса, чтобы они вот эти навыки активистские, пока они будут ждать падения путинского режима, не растеряли. Очень важно делать какие-то дела. И тут, с одной стороны, мы делаем хорошо украинским беженцам, с другой стороны, очень круто, мы сами растим себя как гражданских активистов, и это очень здорово. Также мы поддерживали очень здорово некоторые наши волонтеры российские, они стали делать школы для украинских детей. И мы такие проекты тоже стали поддерживать. И за 2 года у нас десятки разных проектов антивоенных, по помощи непосредственно в Украину. Вот был у нас большой проект в прошлом году, когда мы поддерживали группы, которые возили генераторы, печи, когда бомбили Украину нещадно. И, собственно говоря, там был вопрос просто обогреться и что-то горячее поесть. И начали российские активисты, в том числе, не только российские, возить вот это все в Украину. А в этом году, ребят, у нас вот новый челлендж, немножко можешь повыше поднять, чуть-чуть. Есть такой замечательный травматолог, его зовут Андрей Волна, чуть-чуть повыше. Вот Андрей Волна, он есть в Фейсбуке, мы сейчас с ним задружились. Это новая инициатива, то есть российские травматологи добиваются визы в Украину и пробоно работают в Украине. Там сейчас какая проблема? После того, как контрнаступление прошло не так эффективно, как хотелось бы, у российской армии был, к сожалению, вот этот вот шанс заминировать большую часть территории. И итог этого – страшные ранения. То есть очень много вот этих минно-взрывных ранений, можешь чуть-чуть пониже, когда люди оказываются просто без конечностей. Или, например, они оказываются с раздробленными костями. Вот, например, вот парень, тут, может, не очень хорошо видно, но неважно, можно залезть ко мне в Facebook, это все найти, можно подойти, повнимательнее рассмотреть, мальчишка лет 18. И вот он оказался с раздробленной костью бедренной. Но благодаря тому, что есть такие люди, как Андрей Волна, вот великие травматологи, они умеют восстанавливать кости. Представляете, можно растить новые кости. Есть специальные аппараты. Аналог вот аппарата Елизарова. Но аппарат Елизарова лучше на плечо использовать, потому что он со спицами, и это прямо вот в мясо втыкают. Если это в бедре, это очень больно и очень долго. И это очень много нехороших побочек. А есть западные аналоги. Он стоит 4000 евро, и вот вы устанавливаете вот этот вот аппарат, и вы растите, там есть костная ткань, есть часть кости, которая осталась, и вы растите новую кость. Несколько месяцев, и у человека новая кость. 4000 евро всего, и у человека новая нога.
Вот тема,
ребята.
Я сейчас хочу, извините, да, вот сделать сбор, собрать, потому что начинается марафон акций, сейчас вот 21-го потом будет, 2 года войны, 24-го, 25-го, 2-го, и ну, потом по выборам вся эта тема, да?
Да.
И можно сделать сборы на самом деле, можно сейчас организовать, я сейчас предложила, потому что это будет глобальная международная акция, есть определенное количество разных сборов, кто куда собирает.
Вот, да.
Кто собирает ВСУ, кто собирает жигуты на эти турникеты, кто еще на что. И, то есть, возможностей полно, и мы сами собирали там на дрон. Например, мы смогли в прошлый раз за месяц собрать больше 4000 евро. Потому что мы купили там самый и дрон отправили, и зарядное устройство такое специальное там во Львов. Там, вот. И сейчас я подумала, когда я увидела твой пост, вот эти как раз смотрю, вот можно, вот конкретная вещь, когда мы заявляем, люди на самом деле, вот-вот, я тоже вот купила дрон, вот он у меня лежит, пожалуйста, вот он на столе.
И вот реальное дело, 1650 конечно.
1650 евро, как бы, легко. И вот когда есть определенная какая-то цель конкретная, достаточно легко, на самом деле, на него собирать. Вот конкретная есть сумма, там граница какая-то есть, да, и вот она есть,
вот,
и вы отправили.
И вот именно об этом я и хотела сказать. Вот мы смогли пока что нафандрайзить на один такой аппарат и отправить его в Украину. И вот, вот этот мальчик теперь с ногой, блин, это лучше был у меня подарок к Новому году. Ну, то есть это невероятно. Сейчас у меня как бы новый челлендж. Я хочу 10 новых ног в будущем году. Ну, не себе, слава богу, значит, хорошим людям. И мы объявили сбор вместе с Андреем Волной. Значит, здесь есть реквизиты нашего МТУ Support.net, потому что у нас напрямую есть как бы контракт с той организацией, которая делает эти новые ноги с украинской, и мы им сразу пересылаем эти деньги. Как только мы набираем на аппарат, мы сразу высылаем. То есть 4000 отправили, 4000 отправили. И я отправила, свой личный PayPal завела для того, чтобы тоже собирать. И сбор мы объявили буквально вот 2 недели назад, уже 500 евро набрали. А надо 40 тысяч. Но начало-то положено. Так что у кого есть возможность, шерьте, распространяйте информацию, забирайтесь в Facebook, я там есть. Вот, волну тоже можете найти, это все легко ищется, донатьте и как бы рассказывайте дорогим близким. И я думаю, что вообще вся вот эта сейчас фандрайзинговая деятельность, вот на что бы мы ни собирали, это все, ну, супер благо. И вот мы вообще как бы, мы прежде всего себя спасаем, когда мы вот таким занимаемся, потому что это то, что лечит от депрессии. Вот мы с Мариной, Маш, мы с тобой говорили, солнца не хватает. Ты говоришь, в декабре было мало солнца. Блин, а я меня даже не заметила, что его не было, мне и не надо. Мне вот как ты понимаешь,
кстати, я тоже,
да. Я так увлеклась вот сбором денег на новые ноги, что я в Эстонии не заметила, было солнце, не было. Да зачем мне это солнце, когда и так эндорфины от того, что ты делаешь хорошие дела? Так что это, ребята, такое дело вообще для поддержания хорошего душевного равновесия крайне рекомендую. Вот. Ну все. Все рассказала, что хотела.
Это спасает от депрессии, серьезно.
Точно.
Это если бы этого не было, просто можно
правда.
Было бы давно слететь с катушек, уже очень давно.
И помирить, точно.
3 года назад, потому что я помню, мы прям обсуждали вот с активистами вот из разных стран, и они сказали, да, это действительно. Я говорю, все сидят, плачут, я говорю, так вот, выборы пошли хорошо, дальше следующий этап, нам, не знаю, можно еще и что-то делать.
Совершенно точно. И ты знаешь, более того, я как бы очень так плотно занималась темой депрессии, там, ну, по всяким личным своим поводам. Ребят, вот что я узнала, что когда у вас начинается депрессивное расстройство, меняется химия мозга, но в случае, если у вас есть конкретный план действий, у вас начинают по-другому работать мозги, у вас другая химия в организме. И это действительно так, вот то, о чем ты говоришь. То есть, когда у вас есть план конкретный, вот на новый дрон насобирал, раз, Эндорфины прибавились, депрессия отодвинулась. Так что это еще один из таких вот методов против, ну, по крайней мере, депрессии. Ну, обед?
Они еще не приехали.
Ну, хорошо, тогда это, может быть, кто-то хочет как-то высказаться, рассказать про свои какие-то сборы. Может, вопрос у кого-то есть, хотя странно, я, по-моему, все уже сказала.
Ну, сейчас.
Мы потом расскажем.
Ну, давайте потом, а лучше до обеда. Да, что ты хотела, расскажи, пожалуйста.
Мне нечего рассказать, но я могу спросить. Вот, интересный момент вот, в контексте активатики и того, что вы занимаетесь, ну, и в контексте того, что вы вообще рассказали. Вот те активисты, которые находятся сейчас в России, ну и которые вам присылают отчеты о каких-то акциях, вы там освещаете, я подписан там на телеграм-канал, там, ну, видно, что как бы проходят там акции, они там социального, гражданского характера, но вот я не знаю, сталкивались ли вы с такой проблемой, но очень многие люди, там, находящиеся, там, продолжающие свою деятельность в России, ну, я с таким, например, столкнулся в коммуникации с некоторыми, они вот очень, например, негативно, не то что негативно, а стараются аккуратно взаимодействовать с теми ресурсами, которые открыто высказывают, там, ну, открыто говорят о том, что они, например, там, отправляют донаты в ВСУ, поддерживают украинскую армию и так далее. Вот, то есть есть так, ну, как бы понятное дело, что людьми вижу там определенный страх, потому что, ну, там любая поддержка ВСУ, если ты находишься в России, это тюрьма, это пытки, это госизмена и так далее. Вот, соответственно, вопрос, как бы, ну, несмотря на вашу там открытую позицию, то есть вы открыто как бы заявляете о том, что вы поддерживаете ВСУ, и вы сегодня это тоже говорили, а как бы встречаетесь ли вы с каким-то вот таким не то что негативом, а вот, ну не то что страхом, а скорее вот как бы как вот относятся те активисты, которые находятся в России, к тому, чем к вашей позиции, к позиции, видимо, там активатики как таковой, и как бы не нарушается при этом ли взаимодействие вот конкретно из-за этого с активистами, находящимися в России, то есть там, может, они там меньше отчетов стали посылать из-за открытой позиции поддержки украинской армии.
Слушай, супер вопрос. Но прежде всего скажу про нашу деятельность вот по поддержке ВСУ. Но напрямую, как организация, мы ВСУ не можем поддерживать, потому что наша организация некоммерческая по мандату не может поддерживать. Ну, мы не можем закупать, например, военное обмундирование или те же самые дроны. Вот медицина, да, и все такое. Но как личный, как человек, я, конечно, этим много с удовольствием занимаюсь. То есть этим занимается не активатика, я конкретно. Ну, то есть мы, например, смогли вот свою личную машину, там у нас джип был, мы смогли ее отдать вот на фронт. И после Бучи это произошло, и сразу себя хорошо почувствовала. Вот. И, собственно говоря, еще у нас была замечательная акция в прошлом году, я не знаю, вы следили или нет, форум «Свободная Россия», они организовали аукцион в поддержку добровольцев, которые из России воюют на стороне Украины. И я ввела этот потрясающий аукцион, и ребята набрали 50 тысяч евро.
25 пошло в полкалиноса.
Да. Но они предоставили автограф Зеленского, который я продавала, когда за 13 тысяч евро автограф. Вы себе не представляете, вот я уже восхищалась Аньцем, он такой спокойный, так спокойно делает акции свои, вот мероприятия, просто супер восхищение. Потому что вот я помню этот наш аукцион, и как все нервничали, как мы носились с этим автографом, мы просто были в ужасе, кто купит автограф за 13 тысяч евро. И купили. И это вот вообще просто невероятно. Но для нас это супер важная деятельность. Ну вот для меня, да, и для моей семьи, для моего окружения это супер важная деятельность. Но этим не активатика прям занимается. То есть я этим занимаюсь лично. Вышел сюжет красивый на Первом канале сразу. Мне сказали, что я нацистка, конечно же. Вот. Да, ну, прикольно было. Но на самом деле, когда мы работаем с активистами, то, во-первых, не всем, я не со всеми активистами работаю, чтобы людей не травмировать, понимаешь? То есть, во-первых, они нам не высылают отчеты. У нас есть люди на местах, которые сами следят за этими акциями. И это скорее мы к ним приходим, чем они к нам. Во-вторых, понимаешь, очень подготовленные люди уже общаются со мной. Потому что обычный человек, когда ему рассказывают, что, понимаешь, как бы... Ну, во-первых, ну какая у меня репутация, да, что я американский шпион, что, ну, я экстремист, что, ну, меня заводили уголовное дело по покушению терроризма, ну, как бы, ну, что это такое, понимаешь, это же просто не женщина, а какой-то Бен Ладен. Поэтому редкая птица, она просто вот так вот будет со мной общаться, как бы, без валидола. Поэтому я сама лично общаюсь с очень ограниченным кругом. А те активисты, которые общаются с нашей командой, это намного более такие пушистые заиньки, которые не такие страшные, с такой вот поддержкой в СУ, там, с дроном из кармана. Поэтому я общаюсь с такими оголтелыми уже, понимаешь?
Ну, то есть это как-то разделяется.
Ну, конечно.
То есть, как бы, он там разделяется, да, условно, и как бы это не, я имею в виду, что это репутационно не вредит.
Ты знаешь, не вредит, и потом мы очень это все делаем бережно, и мы стараемся использовать очень защищенные каналы коммуникации. То есть мы никогда это не делаем просто так, мы всегда сигнал, протон, вот наше любимое. Что мы еще делаем? Вот когда с тобой люди хорошо говорят, когда ты им пользу приносишь. Поскольку мы еще занимаемся помощью в тюрьмах, потому что у нас какая проблема, что активист попадает в тюрьму, его там пытают, и ему нужно туда, ну, примерно все. То есть ему нужны передачи, нужно организовывать ему туда операцию, потому что если человека пытали, ну, например, сломали колени, то это можно восстановить в тюрьме, есть врачи, но за это надо заплатить. И это как бы процесс. То есть все это можно, мы это делаем. И мы выходим на родственников и потихонечку, пусть даже родственник там, я не знаю, три раза любит Путина. Но если у него вот такая беда случилась, и у мамы, например, сын пытанный, да, сидит, и у нее денег ни копейки, а ты ей предлагаешь, вот ваш сын антипутинист, давайте мы ему колени новые сделаем. И мы находим пути, как можно передать деньги, естественно, таким образом, чтобы это было все ни в коем случае, чтобы никого не подставить. И, это у нас целая такая... Мы сидим, представьте, мне иногда кажется, что мы просто наркотиками какими-то, с оружием занимаемся. Мы сидим просто и думаем над этими всеми схемами, как нам, значит, пользу нанести. Особенно вот то, что касается всяких чувствительных тем, связанных там с политзаключенными. И я никогда не вступаю в какие-то жесткие там диалоги, ну то есть если там российский активист, да, и он такой четко боится Путина и боится даже слово «война» произносить, я его никогда не буду убеждать, что нет, правда, это на моей стороне, потому что я в безопасности, а он там с этим Путиным. Да, поэтому у меня такого, чтобы я как-то на них давила, заставляла, вот я вам не дам денег на вашего сына, который в тюрьме, потому что вы там недостаточно как бы сильно Украину любите. Я этого делать, конечно, не буду. То есть мы помогаем, не спрашивая про политические взгляды. Нам важно помочь.
А вот смотри, ты сказала про органы правоохранительные, в общем, российские, милиция. То есть есть как бы ФСБ, понятно, а есть милиция. То есть есть ли там какая-то сейчас вот разница? То есть когда-то были какие-то два полицейских хороших, которые, в принципе, то есть к ним можно обратиться, то есть как бы вот приехали обвалы, они приехали нас бить, убивать, и можно вызвать милицию, которая, в принципе, не хотела, но потом дальше что-то сделала. Ну, существуют ли вообще такие, и как существуют? В России есть 2 миллиона силовиков, в принципе, да? И если, возможно, просто есть у кого-то какая-то информация, какие-то контакты, потому что если сценарий, например, какого-то сопротивления, потому что невозможно прийти как бы извне, скажем так, нужно там иметь тоже какую-то поддержку.
Да, говорить на их языке.
Как бы там есть, потому что если, чтобы там тоже, вот сейчас вот эти 800 тысяч, 800 вот этих случаев поджогов, это то есть как бы какое-то сопротивление, которое общество оказывает внутри. То есть они поджигают, то есть они как бы против, да? То есть есть партизаны, я знаю, но существует как возможно...
Нормальные менты, да?
Да, существуют нормальные, потому что, и что, потому что потом иллюстрация, вот это все 2 миллиона, что с ними делать, как, кем их заменить, и существует ли, ну, есть один Олег Кашинцев, ой, тот сам Олег, господи, как его... который уехал, в общем, вот, в Брюсселе сейчас, который на Красном, он сжег свой бывший милиционер, он там на Красном тоже снял с плакатом. В общем, и он сейчас обращается к этим людям тоже, вот, к своим бывшим служивцам, как бы, чтобы они в нужное время как-то подумали о том, на чьей они стороне. Вот как бы есть ли такая надежда, по крайней мере, я не знаю.
Слушай, но ты знаешь, это вообще вопрос на миллион. Это очень правильный вопрос, потому что влияние именно на этих людей, это мега важно. Вообще наш, вот почему мы занимаемся так активно медиа, да, почему мы так занимаемся активной медиа частью, когда мы сейчас смотрим на нашу целевую аудиторию, в основном это молодые мужчины, ну, в России. И у нас вот миллионы просмотров, делаешь что-нибудь антимобилизационное, сразу как бы очень много интересующихся. Я уверена, что среди них ты тоже есть. Я небольшой и крупный специалист по ФСБшникам и ментам. В сортах этого самого я не очень разбираюсь. Но что мы делаем со своей стороны? Если к нам обращаются люди, которые из органов, и которые все для себя поняли, перебежали в какой-нибудь Казахстан, без документов, им нужна помощь, мы всегда стараемся помочь. У нас была даже такая программа, сейчас она, к сожалению, закончилась, деньги закончились, вот еще. Мы все время в поисках новых ресурсов. Мы вывозили людей из России, кто не хотел служить. В том числе, ну, были среди них и бывшие. Вот. А теперь вот по поводу правильного диалога с этими людьми. Это супер важный вопрос, потому что мы все из разных России. Вот помните, есть такая теория разных России, что есть четыре России. И мы друг с другом вообще не пересекаемся. То есть вот эти люди, которые силовики, да, это вообще отдельная каста. Все, что я сейчас говорю, вам заходит. Вот я для них... Вот совершенно нерелевантная персона. Что бы я им там ни сказала, я для них неубедительна. Но почему мы сейчас так активно поддерживаем добровольцев, которые воюют на стороне Украины? Потому что вот среди них есть люди, которые все для себя поняли, которые служили, например, в СВР, служба внешней разведки, это еще круче, чем ФСБ. И, например, один из создателей сибирского батальона, он просто бывший СВРовец. Из Саха, ну, из Якутии. Мы с ним делали интервью, кстати говоря, на Активатике. И вот этот человек, который точно, совершенно будет говорить с силовиками на одном языке. Потому что он такой же, как они. И он другие аргументы найдет. У него будет совершенно другая и мимика, и лексика.
Да,
и свои какие-то отглагольные формы он найдет для того, чтобы их убедить. И вот почему мы так широко со всеми дружим, почему у нас такой широкий спектр,
что понятно, что есть существо,
тоже поддержать
кто-нибудь, там Юлия Галямина, да, которая находит язык внутри как бы страны, есть те, которые отсюда пытаются обращать.
Но не с силовиками.
Нет, конечно. То есть как бы с обычными людьми тоже нужно как-то разговаривать. Вот это вот всякие проекты контрпропаганда.
Но вот этим мы занимаемся, когда мы делаем свои вот эти антипропагандистские ролики, и хорошо, что не мой дневник, потому что таких проектов, которые антипропагандистские, сейчас, слава богу, много. И это супер круто. Вот. Но общение с силовиками — это совершенно отдельная тема. Я считаю, что...
Но она как бы, она тоже неизбежна. Она как бы...
Она очень правильная, про нее надо думать сейчас.
Как обычные люди, потому что там есть как это тот же самый Кац, он строил эту пирамиду, да, определенную там... Мы не можем достучаться сразу же, например, у нас нет как бы скиллов таких, у нас нету, мы не так построили, не с того как бы пластилина слепли, нас никто действительно как
вот да.
не воспримет, то есть если мы станем говорить, а ты вообще кто? А с определенной, с той же самой прослойки людей нужно, чтобы на одном языке, чтобы они вот понимали, да. вибрировали вот как-то.
И вот мы сейчас их пытаемся таких находить, с ними как-то...
Таких много, да. этих, да, вот групп.
Кто перешел на сторону света... Из вот этих вот товарищей, вот с ними они должны вести этот диалог, ну, на мой взгляд. И такие люди есть. И это на самом деле как бы супер здорово, что они вообще появляются, и им надо давать голос, чтобы у них появлялась, ну, чтобы их репутация возрастала в обществе, к ним тогда будут прислушиваться лучше.
этих людей надо беречь. Но у нас сейчас один такой человек, который создавал сибирский батальон. Но я уверена, что если такой задачей задаться, то можно и других таких людей найти, которые бы выстраивали этот диалог. Вообще это супер важно, потому что я напоминаю вот ситуацию, которая была в России в преддверии революции, когда Ленин, ну, к нему можно по-разному относиться, и его эта банда, но как эффективно они работали с солдатами. Они же смогли на самом деле перековать вообще огромно. Да, они их, конечно, оболванили, но они нашли на них выход. И вот мне кажется, что то, чем мы сейчас должны заниматься, мы должны думать, как выйти на этих людей, которые на стороне зла, построить с ними нормальные коммуникативные отношения, потому что если вы начинаете диалог с того, что ты падла и орк, то дальше все, можно уже не разговаривать, вы уже все сказали. Не переубедите точно. Но переубеждать этих людей и давать им какие-то выходы, как они могут выйти из этой ситуации, ужасно, куда сами себя там
вовлекают. Если они совершили преступление, как бы, вот как бы не просто их нужно переубеждать, а они должны как бы что-то отвечать.
Нет, за свои преступления как бы, надо, конечно, отвечать. Многие
из них должны будут, как бы, понять.
Но давай для начала их просто переубедим и штык в землю. Вот до раскаяния и до, так сказать, наказания, это же еще дожить надо. Сейчас-то у нас ситуация не очень хорошая на фронте. Сейчас у нас ситуация такая, что россияне там окопались, они научились делать дроны. Вот что мне очень страшно, то, что сейчас вырубаются, например, в Подмосковье леса. Если они раньше под коммерческую застройку, ребята, они сейчас под новые эти фабрики для дронов. И они штампуют там, сейчас вот эти заводы, которые лежали на боку, они три смены у них пашут на войну. И вот этим очень пользуется режим. И думать, что сейчас какая-то очень хорошая ситуация у нас, мы же на самом деле сейчас как-то не очень выигрываем. Но мы это так вот коллективный, как коллективное такое вот против вот этой путинской тирании, вот это объединение разных совершенно людей.
Коллективный Запад.
Ну, я бы не назвала нас прям уж Западом, не стала бы я примазываться.
Да. Самоирония.
Да, это самоирония. Но мы сейчас, это как бы борьба двух цивилизаций, вот этой империи, которая хочет все сожрать, и людей, которые хотят жить просто нормальную свою человеческую жизнь. И вот это прямо сейчас, как бы, прямо либидо и мартида. То есть это вот эти две, как бы, сцепились силы, и нам надо все время искать какие-то новые подходы, как повлиять и больше людей перетащить на сторону света. Вот Маша очень хорошо сказала про то, что многие из тех, кто оказываются на фронте, они даже вообще не задумываются про эту войну. То есть у них вообще нету никакой связи между повесткой и войной в Украине. То есть они не понимают вообще, почему они там оказались. И вот это на самом деле, это же страшно. Вот борьба вот на этом поле, когда мы найдем аргументы, чтобы переубедить большую часть вот этого боящегося, равнодушного населения, это будет прямо, это мы прям будем молодцы. Да, конечно.
Здравствуйте, Евгений. Очень приятно.
Здрасте. Я сижу на вас, любуюсь, вспоминаю много, где мы с вами виделись.
Вопрос такой длинный, но мне кажется, что вам по адресу, потому что вы все-таки пришли в активизм через психологическую повестку. Мне просто кажется, что вот вы говорите, что нужно эти слова, которыми можно переубедить людей, но все-таки люди в России, они же живут с вытесненной мыслью о том, что идет война. И те проблемы, которые у них есть, они для них гораздо важнее, чем война, которая где-то там тысячи километров далеко происходит. Вот. Поэтому вопрос в том, что не кажется ли, что может быть более эффективной стратегией как раз продолжать с людьми общаться через экологическую, в том числе, повестку. Особенно на региональном уровне, где миллионы кемпинских лесов все еще происходят каждый год.
Вот.
И где, собственно, люди, которые с этим сталкиваются, они не могут стать Евгенией Чериковой и, собственно,
победить или как-то получить известность.
А вот это, слава богу, ты знаешь, потому что Евгений Чирикова-то на рынках не живет уже.
Я понимаю, да, я
понимаю. А кто, кто был поумнее и похитрее, кто себя сильно не показывал, а те, собственно говоря, остались в России. То есть у нас же было много таких успешных движений, которые привели к тому, что власти отказались от плана застройки. И это были уже безлидерные движения. Более безопасная форма, и там людям не надо было вот эти все ужасы переживать, какие были в моей жизни, и оказываться в эмиграции. И вот на самом деле это очень правильное замечание по поводу работы с разными активистами. Я просто не стала сейчас рассказывать, потому что мы правда много чего делаем, но в том числе у нас очень активно идет поддержка всех экологических движений, всех движений, которые борются за свои права. То есть мы поддерживаем любое активистское начинание. Вот просто любое. Вот серьезно. Кроме голодовки. Вот это, вот, ну вот просто любое. За права человека. То есть нам не важно что. То есть у меня есть такая сверхидея. Мне хотелось бы, чтобы в России все-таки уже выросло вот это гражданское общество, потому что на самом деле быть активным, защищать свое пространство, выстраивать свою жизнь наилучшим образом, помогать ближнему. Это то, что в нас вытравливалось всегда в Советском Союзе. Это то, что, от чего нас отучали самоорганизовываться, помогать, вообще ну, как-то, ну, быть таким активным гражданином. Но ведь это в нашей человеческой природе. И мне хочется это в наше общество вернуть и взлелеять. Вот почему мы поддерживаем вот абсолютно все, в том числе, конечно, экологические протесты тоже. И они даже не знают, что это я. Вот. И слава богу, и не надо, потому что у меня уже такая подпорченная репутация. Я человек конченый, вот, для них. Но никому не хочется такой биографии, извиняюсь, с ракет оказаться черт знает где, без языка, и как бы опять начинать все с нуля. То есть вот этот путь опять, да, мало кому такое хочется. Поэтому активистов бережем, и мы с ними обязательно взаимодействуем, но просто через более таких, ну, безопасных людей. Мы, кстати говоря, и ЛГБТ-тематикой тоже занимаемся и поддерживаем ЛГБТ-движение. То есть если у нас, мы считаем, что это, ну, важнейшая часть тоже гражданского общества. Поэтому вот мы такие всеядные в этом плане, то есть нам вот абсолютно все равно. Мы начинали просто как экологические активисты, но сейчас нам нужен любой просто активизм, потому что мы верим, что человек через активизм получает запрос на демократию. То есть он когда хоть что-то отстаивает, он понимает, зачем ему нормальный суд, зачем ему избираемая власть, он начинает это понимать. А что там он думает про войну, он обязательно, я думаю, о ней задумается. Но надо вот, это вот я абсолютно согласна, нужно сначала начинать с его конкретного решения вот этого вот вопроса.
Да? Извините, а можно я расскажу про свой опыт активизма, потому что я пришла...
Ну, конечно. Рассказывайте, конечно. Конечно, расскажите.
Ну, потому что это будет в тему к вашему вступлению.
Давайте, да. Вот.
Меня зовут Марина, я в Финляндии уже 4-й год живу. Я в России начала заниматься веганским активизмом. И когда я переезжала, это все усилилось и вылилось во множество проектов, которые помогают людям веганить. То есть информация, какие продукты веганские, веганские путешествия, веганская карта и еще очень много проектов, про которые я буду очень долго рассказывать. И, естественно, когда началась война, я сделала проект веган-передатчики, потому что было очень много протестов, и людей сдерживали, среди сдержанных были веганы, а веганы обычно приносят там помидоры, огурцы, и им случайно дают колбасу, которую они не будут есть. И я понимала, что будет эта проблема, и мне нужно помогать людям получать нужную веганскую еду, лекарства, косметику, в плане гигиенические принадлежности. Вот. И мы быстро создали паблик в Телеграме. Вот, начали принимать заявки, возили ночами передатчики в ВВД. Вот. Потом протесты как-то стихли, и мы тоже как-то затихли, ничем занимались. И затем мы поняли, что можем поддерживать ребят, которые уже в СИЗО, в следственном изоляторе, которые дожидаются суда, ребят, которые в колониях. Вот. И первой нашей подопечной стала Евгения Макаренко, может, кто-нибудь кто-то знает. Она анархистка тоже, антифашистка, художница, графичица, и ей послал друг посылку из Штатов, и ей там силовики подкинули траву и другие наркотики, и ее сейчас посадили на, по-моему, 11 лет. То есть девчонка, которая стрит-эйджерка, никогда ничего не употребляла, ей подкинули наркотики, которые она никогда не употребляла, которые ей не нужны, теперь она сидит. Вот, сейчас у нас 14 подопечных, которым мы регулярно отправляем нужные продукты, лекарства, витамины, бытовую химию, все веганское. Это наш принцип. Все, что возможно, мы отправляем веганское. Только один раз мы отправили мне веганскую вещь, потому что этого не было альтернативы. Вот. И среди наших подопечных очень много политзаключенных, анархистов, антифашистов. Это такие люди, как Ваня Кудряшов, который поддерживает Дом солидарности, о котором сегодня говорили. Зон Солидарности дает правовую поддержку, мы даем поддержку его ведомства. Это Даша Трепова, которую, наверное, все знают. Руслан Ишаков, люди из дела Сети, Андрей Чернов, из Тюменского дела Никита Олейник, Рома Паклин. В общем, очень много людей, они постоянно перебывают. Вот. И я недавно познакомилась с Ваней Сташиным, который мне рассказал про это мероприятие. Mm-hmm. Я пришла, мне очень тут нравится, я завтра приду. Вот. И у нас есть еще одна инициатива. Это веганские вечера по поддержке веган-заключенных, когда мы пишем открытки, письма. В основном это в Москве и в Питере, но у меня никогда не было достаточно знакомых в Хельсинки, чтобы сделать что-то такое. Хотя здесь это сделать намного безопаснее, чем в России. Вот. И я подумала, что, возможно, сегодня я познакомлюсь с кем-то, кто хотел бы со мной сделать вечера поддержки веган-заключенных. Для этого вам не обязательно с ними быть веганами, не обязательно общаться с ними о веганстве. У ребят есть другие интересы, с ними можно поговорить о других вещах. Вот, я подумала, что мы можем собраться в библиотеке Оди, там можно снять комнату бесплатно, у меня есть открытки. Я знаю, что те ограничения с тем, что у вас почта не работает между Россией и Финляндией. В общем, если я кого-то заинтересовала, можете ко мне подходить, я думаю, вечером буду здесь, можем обсудить. И если я могу поговорить с организаторами, чтобы мне помогли попиарить это мероприятие, было бы здорово.
Круто, спасибо большое. А вот организатор Анти, кстати, он переводит сейчас.
Да, будет супер. Спасибо.
Спасибо. Слушайте, ну вы замечательные люди. У нас хорошо все сегодня, а? Прямо замечательно. Так, ну что, какие-то еще вопросы, если есть, давайте я отвечу. Я видела, там уже пирожки понесли.
Ой, да.
Конечно, да, хорошие очень ребята, да. Тоже они вывозят ребят, которые не хотят убивать украинцев. Замечательный проект
по-вашему. Вы сказали, у вас сайт заблокирован в России. Зеркала есть?
Ну, конечно, но вообще, на самом деле, мы поняли, что сайт — это уже прошедший прошлый день. Что сейчас в России популярно? Конечно, никакие не сайты, сейчас кто? Поэтому мы ищем новые возможности. Сайт — это было все, это 10 лет назад. Наш принцип будет.
Все хорошо.
Ну что, друзья, есть ли у вас вопросы? Мне кажется, я все хорошо вам сказала. Ну, спасибо большое. Вы замечательная аудитория. Очень активная, душевная. Спасибо вам.
I have some clothes here. I made myself, and they are clothes for sale, and the design will be 100% of the money will go.